Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 4 марта 1852 года скончался Николай Васильевич Гоголь. Последние годы жизни он проживал в Москве у своего друга, графа Александра Петровича Толстого, бывшего обер-прокурора Святейшего Синода. Гоголь избегал больших компаний, общался только с ограниченным кругом своих друзей. Семья Толстых, актер Щепкин, историк Погодин, славянофил Хомяков и его жена Екатерина Михайловна, сестра поэта Языкова. Ее Гоголь очень любил, и когда она скоропостижно скончалась в январе 1852 года, по свидетельству очевидцев, писатель, казалось, утратил последние силы и сказал: «Надобно уж умирать, а я уже готов и умру». Гоголя отпевали в университетской церкви святой Татьяны. На панихиду пришло много народу. Среди них был и начинающий тогда драматург Александр Николаевич Островский. Его первую комедию «Свои люди, сочтемся» Гоголь слышал в авторском исполнении в доме своего друга, историка Погодина. Островский во время панихиды услышал любопытный разговор. Какой-то полковник, привлеченный толпой, спрашивает у церковного сторожа: «Какого генерала хоронят?» «Не могу знать, кого хоронят, а только не генерала», — отвечал сторож. «Может, статский какой генерал?» — допытывался полковник. И, ничего не добившись, от малограмотного сторожа спросил устоявшего рядом Островского: «Кого хоронят?» «Гоголя», — тихо сказал драматург. «Гоголя? Такого не слыхал. А кто он?» «Титулярный советник», — насмешливо разъяснил какой-то студент. «Титулярный? Тьфу ты пропасть», — сказал полковник, недоумевая, за что такие почести титулярному советнику. И было отчего полковнику удивляться. Чин титулярного советника равнялся всего лишь званию армейского капитана. По завещанию Гоголя похоронили в Свято-Даниловом монастыре в ногах у Екатерины Михайловны Хомяковой. На могиле писателя было установлено два памятника – высокий саркофаг из черного мрамора и гранитная глыба с высоким крестом, так называемая Голгофа. Среди надписей, высеченных на мраморном надгробии, была строка из книги пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеются». Но эта история имела продолжение уже в советские времена. В 1931 году перед уничтожением некрополя Свято-Данилового монастыря прах Гоголя вырыли и перенесли на Новодевичье кладбище. 4 марта 1681 года английский король Карл II передал Уильяму Пену во владение территорию в Северной Америке, ставшую позже штатом Пенсильвания. Его отец Уильям Пен-старший был адмиралом, пэром, любимцем короля, человеком богатым. Он дал в долг Карлу II на нужды флота 16 тысяч фунтов стерлингов. Огромный по тем временам долг королю, у которого казна вечно была пуста, отдавать было нечем, и Карл согласился на предложение Пена-младшего отдать долг не деньгами, а землями в Северной Америке. Пен, один из видных деятелей секты квакеров, решил создать там убежище для свободомыслящих европейцев, которое назвал Пенсильвания, по латыни «лесная страна Пенна». Ныне Пен почитается в США как один из отцов-основателей государства, его первой столицей Филадельфии, города братской любви, на греческом «братолюбие». Его еще называют «Квакертаун». Пен выступал за объединение всех английских колоний в Америке. Он написал Конституцию Пенсильвании, которая легла в основу Конституции Соединенных Штатов. А еще Уильям Пен разработал проект создания Соединенных Штатов Европы. Он предложил Европейскую ассамблею, депутаты которой могли бы выносить решения по самым различным спорам. Поэтому многие ныне называют Пена еще одним из отцов-создателей Европейского парламента. Сам Пен был убежденным демократом, но общеевропейский проект изначально и никогда не предполагал равенства. Вспомнить хотя бы сложную средневековую иерархию европейских монархий. Значит, изначально предполагалось, что кто-то будет равнее, чем другие. Кто на это мог претендовать? Во времена Пена это был политический проект Британии. Соединенные Штаты Европы позволили бы Альбиону контролировать многие процессы на континенте. Они так и делали. В 18-м, начале 19 веков звание лидера оспаривала Франция, а со второй половины 19-го – Германская империя. После Второй мировой войны Соединенные Штаты Европы – это американский проект, который им позволял контролировать все западноевропейские процессы и был альтернативой Восточному блоку. Ныне американцы утрачивают тотальный контроль над ЕС. Но свято место пусто не бывает. Германия вновь претендует на лидерство в Европе. И тогда британцы, которые по экономической и финансовой мощи уступают немцам, решили выйти из Евросоюза. И это было чисто политическим решением. Во-первых, это избавляет от диктата Германии, а во-вторых, британцы намеренно уходят под опеку США. Это, кстати, дальновидно. Альянс США и Британии пока мощнее, чем альянс Германии и ЕС. Сегодня Международный день очкарика. На сегодняшний день примерно треть населения планеты в той или иной мере страдает от нарушения зрения, и с каждым годом число таких людей увеличивается. Первые очки появились в 13 веке в Италии. Согласно легенде, мысль соединить две линзы с помощью оправы пришла в 1285 году мастеру стеклодуву Сальвино Арматти из Флоренции, который первым организовал производство очков для корректировки дальнозоркости из собирающихся линз, вставленных в оправу. Однако на протяжении долгого времени очки были очень дорогими из-за трудности их изготовления. Короли, князья и другие представители высших сословий даже включали очки в свои завещания. Очки нередко носили не из-за проблем со зрением, а из-за желания показать свой общественный статус. Художники, изображая на картинах человека в очках, часто этим самым хотели подчеркнуть его высокое положение или образованность. Только в 18 веке очки стали выпускаться массово. А после того, как голландские мастера начали загибать дужки так, что их можно было зацепить за уши, очки приобрели почти современный вид. А в 1784 году Бенджамин Франклин взял две пары очков, одни для дальнозоркости, а другие для близорукости. Разрезал линзы этих очков пополам, а затем вставил их в оправу. Сверху половинки линз для близорукости, а снизу для дальнозоркости. Так появились первые бифокальные очки. Когда на Руси появились очки, точно неизвестно, но уже в расходной книге царя Михаила Федоровича за 1614 год значится, что для царя у московского гостя, то есть купца, были куплены очки хрустальные, с одной стороны граненые, а с другую гладкие, что в них, смотря, многое кажется. Долгое время были популярны монокли и лорнеты. Монокль – это одиночная линза в тонкой оправе. В России он вошел в моду при императоре Александре I, плохо видевшем левым глазом. А первую промышленную партию солнцезащитных очков заказал Наполеон для египетской экспедиции. Он обязал каждого солдата носить затемненные очки, потому что от яркого солнца глаза у многих военных были поражены катарактой. Диоптрическая нумерация стекол была введена в 1873 году. В те времена стали популярны пенсне – пружинные очки, которые крепились на носу. Однако в нашей стране после установления диктатуры пролетариата пенсне стало прочно восприниматься как один из символов классового врага. Появилось вот тогда-то оскорбительное слово «очкарик» и разные издевательские фразы. «А еще очки надел». «Надень очки, за умного сойдешь», «Влип, очкарик». Впрочем, еще задолго до революции некоторые сановники с подозрением смотрели на людей с очками. Например, граф Иван Васильевич Гудович, московский генерал-губернатор в начале XIX века, был большим врагом очков и даже срывал их с лиц молодых людей со словами: «Нечего вам здесь так пристально разглядывать». Тогда же в Москве шутники провели по бульварам кобылу в очках и с надписью: «Уже очки носит, а всего-то 3 лет от роду».